Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. О создании нового 30-го Думского комитета Комитета по средствам массовой информации объявил председатель Нижней палаты Сергей Нарышкин. На пост главы комитета претендует 4 человека. Как сообщил вице-спикер Думы Андрей Воробьев, фракция «Единая Россия» обсудит кандидатуру единороссов Александра Хинштейна и Бориса Резника, а также бывших членов фракции «Справедливая Россия» Алексея Митрофанова и Леонида Левина. Идея создания этого комитета принадлежит спикеру парламента Сергею Нарышкину. Между тем, угроза цензуры в российской прессе нарастает с каждым днем. Накануне Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций вынесло письменное предупреждение электронному изданию МКРУ о недопустимости нарушения действующего законодательства. Поводом к этому послужила публикация в сети материала, в котором дается ссылка на интернет-ресурс, где размещена инструкция «Учебник практика детской любви» Совета профессионалов. А из главы Фонда Совета Федерации к журналисту МК Минкину будет пересмотрен. Сегодня Верховный суд отменил решение в пользу главы фонда. Дело отправлено на новое рассмотрение. Ранее Александр Минкин обещали выплатить Владимиру Киселеву 50 тысяч рублей. Для чего власть воссоздает Домский комитет по средствам массовой информации? Об этом спорит главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев. Он в нашей студии. Председатель Конфедерации журналистских союзов Ашот Джазаян. Он у нас на прямой телефонной связи из Еревана. И претенденты на пост главы комитета Алексей Митрофанов и Борис Резник. Первый вопрос Алексея Митрофанова. Добрый вечер, Алексей Валентинович.
Добрый вечер.
Каковы главные задачи комитета по средствам массовой информации в нынешних условиях?
Вы знаете, комитет Думский по средствам информации существовал всегда. И, собственно говоря, по неким политическим, я бы сказал, случайностям, он не был создан в начале этой Думы. Ну, потому что фракции решали свои вопросы, делили комитет, это все было на фоне предвыборной борьбы, и, видимо, решили не трогать тему комитета по информации как чувствительную. Вот, просто не договорились, видимо, по тому, кто и как будет руководить. Но, подчеркиваю, комитет был всегда, и им руководили весьма заметные люди, мягко говоря, это Полторанин, Финько, Ветров, Комиссаров, все, Железняк, то есть все люди, которые так или иначе либо изнутри были системой, либо сталкивались, курировали эту систему средств информации. То есть ничего нового не произошло, и я не вижу в этом какого-то особого такого политического события, кроме того, что посмотрели, что в комитете по культуре, в общем, сочетаются несочетаемые какие-то вещи, и в том числе ряд членов комитета по культуре мало интересуется там частотами, там еще и связь будет, вот, и, допустим, средствами информации, и что просто есть смысл выделить это в отдельный комитет.
У нас на прямой телефонной связи вышел Борис Львович Резник, также претендент на пост главы этого комитета. Добрый вечер, Борис Львович.
Добрый.
Каковы главные проблемы российской прессы сегодня, как вы считаете?
Ну, вы знаете, во-первых, я хотел бы как бы немножко дистанцироваться от этого определения претенденты. Мы ни на что не претендуем.
Это
нас
правда.
Назвали, наши фамилии назвали в числе тех, кто мог бы стать, возглавить этот комитет. Я бы хотел само действие вот это вот как бы одобрить, потому что очень необходим этот комитет. Дело в том, что я в нем работал 12 лет, предыдущие 4, то есть 3 созыва, да? И мы сделали самое главное, я считаю. Это не дали испортить смысл замечательного совершенно закона о средствах массовой информации. Хотя попыток было ровно 178 поправок вносили самых разных, да, вот, и мы не дали пройти практически ни одной, которая бы испохабила и извратила вот этот закон. Это есть великое достоинство, я думаю, эту работу надо продолжать, то есть отсекать все, что наносит вред сегодня нашей журналистике, вообще, так сказать, всей политике информационной. Это вот первое. Второе, закон, естественно, нуждается в совершенствовании. Его автор Михаил Александрович Федотов, один из авторов, и его соавторы Владимир Энтин,
Юрий Батурин.
Юрий Батурин, да, они подготовили новую редакцию этого закона. Она все законодательство в соответствии, так сказать, приводит в такой единообразный вид, потому что разночтений очень много между законом о средствах массовой информации, 20 лет, 21 год ему, этому закону, да, и новые законодательные акты, там, скажем, закон об акционерных обществах, там, принят и так далее. Поэтому нужны законы, рамочные законы, скажем, об обеспечении финансовой, экономической независимости СМИ. Это не значит, что раздавать деньги СМИ, а необходимы преференции для всех изданий одинаковые, кроме эротических и рекламных. Вот. Необходим, на мой взгляд, закон о демонополизации средств массовой информации, потому что мы все помним, что было, когда олигархи владели СМИ, а потом сегодня опять монополия государства на средства массовой информации, и то, и другое очень плохо. И существует практика мировая, и законы о демонополизации средств массовой информации. В Англии есть такой закон, в других странах. Я думаю, что нам вот в этом направлении надо работать.
Спасибо. Вопрос Павла Николаевича Гусева. Увидите ли вы опасность установления цензуры, в частности, ваше издание, издательский дом, попал в центр внимания по этому вопросу?
Ну, цензура, опасность всегда есть. Есть самое главное несовершенство на сегодняшний день закона о средствах массовой информации. Это действительно так, и сегодня это можно использовать в любом случае и как цензуру, и как давление на средства массовой информации, потому что абсолютно неопределенный ряд критериев, связанных с цифровым телевидением, не определена роль интернет-СМИ. Я подчеркиваю, не интернета в целом, как средство массовой коммуникации, которое, так сказать, существует совсем по другим законам, а именно той небольшой части, как интернет-СМИ, которая, так сказать, развивается совсем, как бы, так сказать, по другим законам жанра. И это очень важно. И, к сожалению, конечно же, все это можно использовать как давление на средства массовой информации. Вот Резник правильно сказал, 178 было отклонено поправок. Причем все поправки носили запретительный характер. И ведь это и являлось самым страшным. И то, что комитет нашел себе мужество по ряду поправок, не просто их остановить, он нашел мужество приглашать главных редакторов. Мы в комитете часто собирались и выступали. Выступали жестко и требовали остановить. Плюс, как бы ни относились к общественной палате, но я как председатель комиссии по средствам массовой информации и свободе слова Общественной палаты Российской Федерации, не стесняясь, мы сделали все для того, чтобы тоже остановить ряд поправок, и мы остановили, комитет нас поддержал. То есть мы были для них базой, на которой, так сказать, комитет использовал, чтобы остановить поправки, которые просто были безумные, для которых просто вводили цензуру, по сути дела, в средства массовой информации.
Вопрос Ашота Джазаяна. Добрый вечер, Ашот Ягишевич.
Добрый вечер.
Как вы считаете, сможет ли комитет по средствам массовой информации стать защитником интересов журналистов?
Я думаю, это, во-первых, очень благая новость, что создается этот комитет. И я считаю, это очень важная история, если он будет создан. И мне кажется, что он реально может стать защитником интересов прав журналистов. Потому что и предыдущий опыт, и деятельность комитета по информационной политике, было ощущение, что это тот комитет, который реально может помочь журналисту в его профессии и защищать его интересы. Но мне единственное кажется, что надо сделать так, чтобы в руководство комитета пришли люди, которые реально пользуются авторитетом у аудитории. Все-таки в российской журналистике работают и творят более, по-моему, уже 150 тысяч журналистов. И мне кажется, очень важно создание такого комитета. И очень важно, чтобы в комитет пришли люди, которые пользуются наибольшим авторитетом у аудитории. Чтобы это были реальные журналисты, которые прошли, как говорится, журналистское дело, высокие профессионалы. И мне кажется, должны быть какие-то вот мудрые люди. И во всяком случае, это должен быть профессионал, это должен быть журналист, это должен быть человек, который пользуется абсолютным авторитетом в аудитории.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-0212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 8-495-660-1046. Абонент Радио Свободы. О том, для чего власть воссоздает Думский комитет посредством массовой информации. Мы сегодня беседуем с Павлом Гусевым, Ашотом Джазаяном, Алексеем Митрофановым и Борисом Резником.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что мы обсуждаем воссоздание Думского комитета посредством массовой информации. Вопрос Алексея Митрофанова. Кого бы вы видели в составе комитета? Потому что много журналистов в Думе, но все сейчас распределены по другим комитетам.
Знаете, я бы все-таки здесь такую вещь сказал, что замечательно, если будут журналисты, и я думаю, конечно, такие, как Борис Резник и другие наши думские представители индустрии, конечно, будут членами комитета, но не забывайте, это еще и комитет по связи, там есть свои специфические проблемы, и не журналисты должны захватить этот комитет, иначе, а как же связь, а там есть много своего очень сложного на
должен
самом деле.
Должен быть еще юрист.
Да, это такая тонкая штука на самом деле. Ну вот сегодня я беседовал с Геннадием Андреевичем Зюгановым как раз на приеме на известном, и он то ли в шутку, то ли всерьез сказал, может, мне перейти из комитета по науке и высоким технологиям в комитет по информации. Задумайте, он сказал. Я думаю, такой член комитета, в общем-то, порадует тоже, потому что все-таки большая фракция. Поэтому я считаю, что членами комитета должны представители второй индустрии связи тоже, потому что там много своих проблем. И действительно, интернет, социальные сети – отдельный вопрос, конечно, очень такой серьезный. Хотя, естественно, что журналистское сообщество традиционно видело в комитете, ну, свою площадку. Вот придется это как-то соединять, да, и с проблемой связи, и площадку для журналистов, и, видимо, в определенной степени площадку для людей с оппозиционными, так сказать, точками зрения. Ну, потому что я думаю, что и Дума в этом смысле и должна работать тоже с ними, безусловно.
Вопрос Павлу Гусеву. Считаете ли вы иск главы Фонда Федерации к Александру Минкину также попыткой цензуры против вашего издания?
Ну, конечно, но это совершенно странный человек со странными делами, и все средства массовой информации написали довольно язвительно, ну, так скажем, критические материалы, то, что там делалось, и только после этих заметок, в общем-то, стали и деньги там какие-то рассылаться, выделяться, все это заметно было и видно. Они подали в суд на все средства массовой информации, ну, надо сказать, что смешно было, они на все средства массовой информации подали в суд, и иск выставили 1 рубль, и только к Минкину и к газете МК выставили 1 миллион. Ну, может, мы такие богатые, или неизвестно почему, но, тем не менее, это получилось так. Но в результате Верховный суд отменил решение, так сказать, нижестоящей инстанции. Но, насколько я знаю, они опять собирается подавать там иски и возобновлять, но это их дело. Но то, что вот эти миллионные иски, которые они пытаются использовать, это, по сути дела, финансовое давление на средства массовой информации. И что я хочу, если вот от этого отталкиваться, я хочу что сказать, что отсутствие комитета вот за период нескольких лет, как он перестал, по сути дела, существовать, надо сказать, что накопились гигантские проблемы. Посмотрите, за это время проскочили там это по клевете совершенно безумные, так сказать. Если бы был комитет, мы могли бы, так сказать, вовремя ну, так сказать, подшлифовать ряд моментов по этому закону. Есть еще там по личным данным и прочее, тоже, так сказать, прошел абсолютно безумные, так сказать, вещи. Все это показывает, что этот комитет нужен, он абсолютно необходим. И там, конечно же, и связь, и там все остальное, это очень важно. Частоты, это телекоммуникации, это огромные проблемы, которые, в общем-то, говорят, должны говорить о безопасности информационной нашей страны. Но свобода слова и ее защита должны быть основными и были всегда принципами в этом комитете. Потому что нет ничего важнее, если мы говорим слово, президент говорит, мы строим демократическое государство. В основе демократического государства во всех странах является свобода слова. Хотите, не хотите, ребята, тогда не называйте демократию. Давайте называть это другой какой-то там, своя демократия или альтернативная демократия. Свобода слова – основа любого демократического государства. Все, других вариантов нету. И куча поправок делать нечего. Нужно только одну, единственную поправку, которая есть в Конституции Российской Федерации. Каждый гражданин имеет право высказать и прочее, прочее. Все, вот она, главная наша поправка. А уже вся технология – это уже дело 16-е.
Вопрос Борису Резнику. Как вы считаете сегодняшний иск к Светлане Миронюк, главе РИА Новости, о разглашении личных данных, также является ли признаком давления на прессу?
Безусловно. Дело в том, что там они ничего не разгласили. Фамилия, имя, отчество и принадлежность к специальной службе. Если это их тайна, спецслужб, то они должны свои тайны тщательно сохранять. А разглашения никаких индивидуальных данных не было, там, так сказать, ни адреса, ни каких-то других вещей, которые запрещает закон. Поэтому я думаю, что это, так сказать, абсолютно превышает они свои полномочия, представители МВД. И этот иск, надеюсь, будет отклонен. Абсолютно неправильно.
Спасибо. Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Можно мне вопрос Митрофанову задать?
Пожалуйста.
Вот этот, можно сказать, у вас бывшая старейшая партия была, ЛДПР. Теперь, значит, вы были в, ну, находитесь в партии, значит, Миронова. Вот я хотела бы узнать у вас, вот этот вот конфликт с Гудковым, вы, конечно, против него, естественно, я понимаю. А вот факт такой. Сегодня выступал Исаев, я смеялась как над Жванецким, и плакал, что у него земля в Германии и очень плохой доход приносит, а у Гудкова на Коломенском рынке какая-то собственность. Вы видите, вот этот анекдот, вот как вот вы считаете, пресса должна раздуть? Или просто вот мы будем смеяться все просто по радио над несчастным Исаевым, который так клеймил Гудкова за Коломенский рынок, а у него отель в Германии какой-то.
Ну, вот. У меня свой взгляд на историю Гудкова, если вам он интересен, я его заявлял, так сказать. Дело в том, что я не считаю, что там это связано с собственностью. Я считаю, что Гудков нарушил некоторые правила, которые в политике следует соблюдать. И соблюдали всегда, и соблюдают у нас, и на Западе. Понимаете, Гудков выходец из спецслужб. Он человек, который позиционировал себя много лет как неформальный лидер охранного бизнеса, в котором работают десятки тысяч вооруженных людей, и в том числе так называемые БСы, бывшие сотрудники. У них есть прикрепленные сотрудники спецслужб, которые работают в этих. Понимаете, в этих условиях заниматься публичной политикой, костерить власть, ходить на выборы, позиционировать себя днем как лидер оппозиции, вечером как выпивать с генералами, невозможно, ни одно государство этого не даст сделать, вы понимаете? Ну, вы представляете, так сказать, там, американский какой-нибудь, там, аналог, не знаю, какой-то генерал, там, который ругает Обаму, там, и продолжает служить, там, продолжает работать в своей сфере, это невозможно. Люди такого рода занятий должны быть крайне осторожны. Крайне осторожны в своих высказываниях, действиях там и так далее. А он как-то вот в двух лицах решил быть. У нас несколько таких попыток было. У нас был вице-президент, который ругал президента. да, так сказать, в старые времена, 92-й год, Александр Рудской, которого тоже очень уважаю, пассионарный человек, но тоже две несовместимых штуки. Ну, не хочешь, уходи. Нет, ругать открыто, публично своего начальника невозможно. У нас был Рохлин, который командовал боевой бригадой, да, и сказал моей супруге в интервью у Белого дома, что сюда придут завтра, к шахтерам присоединятся военные. Она спросила его: действующие? Да, здесь будут и действующие, и бывшие военные. Ну, вы как вы себе представляете? Это и есть призыв к... Гудков говорил похожие вещи в Думе, да? Что народ выйдет, сметет. Если вы не хотите, то мы знаем людей, мы их приведем. Проанализируйте все. Никто не даст это делать. Есть инстинкт самосохранения. Кто там за кого голосовал? Вот второй вопрос. Это не вопрос о бизнесе, я больше чем уверен. Ну, вот. Ну, позиционировали «Единая Россия» так. Ну, в моем понимании, просто нельзя это делать. Вот. Надо определяться. Либо ты туда, либо сюда. Ну, трудно это совмещать, такой вид деятельности. Понимаете, смотрите, ну, Пономарев, он говорит, ну, к нему вопросов нет. Может, и будут вопросы, но у него вооруженных людей нет, он интернетчик там и так далее, да. Он же... А гудковские люди обеспечивали в том числе безопасность на митингах. Да, они стояли, режимщиками работали при пропуске к трибуне и так далее. Это были его сотрудники. Ну, есть нюансы. Вот об этом я хотел сказать.
Вопрос Ашоту Джазаяну. Какова свобода слова и масштабы ее в России в сравнении с другими государствами СНГ, как по-вашему, Ашот Егишевич?
Вы знаете, я хочу сказать, что вот этот комитет, вот избрание, создание этого комитета, это, кстати, сыграет большую роль и не только для средств массовой информации, для журналистов в России, но и для всего постсоветского пространства. Как ни странно, а может быть и не странно, и это как бы реалии, все-таки от журналистики России, она очень сильная, российская журналистика, очень много зависит и на постсоветском пространстве. И вы знаете, на постсоветском пространстве тоже как бы очень внимательно все наблюдают и видят, что происходит в Москве, особенно в области развития СМИ. И мне кажется, вот создание этого комитета, оно послужит и тому благотворительному хорошему процессу, чтобы развивались взаимоотношения между журналистами разных стран, это первое. И второе, понимаете, какая штука, что постсоветское пространство до сих пор почему-то, вот я сейчас в Ереване нахожусь, когда я у мамы спрашиваю, говорю: мам, ну что ты смотришь? Говорит: я Москву смотрю. Я говорю: а почему не Ереван? Говорит: понимаешь, какая вещь, я сначала Москву послушаю, если Москва говорит, значит, это случилось. То есть даже на простом уровне, на простом примере. А что говорить о том, что создание такого комитета, это послужит и тому, что начнутся более такие серьезные движения в развитии гражданского общества, создание вот этого реального и самого главного понятия свободы слова и на постсоветском пространстве. Так что это не только для России очень важно. Мне кажется, это очень важно и для постсоветского пространства и постсоветской журналистики.
Спасибо. Напомню, что о создании нового 30-го Думского комитета, Комитета по средствам массовой информации, объявил председатель Нижней палаты парламента Сергей Нарышкин. И о том, для чего власть воссоздает этот комитет, мы сегодня беседуем с главным редактором газеты «Московский комсомолец» и председателем Комитета по средствам массовой информации Общественной палаты Павлом Гусевым, председателем Конфедерации журналистских союзов Ашотом Джазаяном и двумя претендентами на пост главы комитета Алексеем Митрофановым и Борисом Резником. А сейчас прервемся на краткие новости.
Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Верховный суд удовлетворил жалобу журналиста Александра Минкина, оштрафованного по иску благотворительного фонда «Федерация». Дело направлено на новое рассмотрение. Ранее Пресненский суд Москвы обязал журналиста заплатить 50 тысяч рублей главе фонда Владимиру Киселеву в качестве компенсации морального вреда за статью «Путина обокрали». Против общества защиты потребителей и его председателя Михаила Аншакова возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Клевета». Дело возбудил фонд Храма Христа Спасителя. В столице Беларуси при разгоне протестной акции оппозиции были избиты и задержаны иностранные журналисты. В Тверской суд Москвы поступил иск Генпрокуратуры с требованием признать экстремистским Снятый в США фильм «Невинность мусульман». В Каире подан в суд иск против нескольких членов диаспоры коптов-христиан, которые обнародовали в интернете снятый в США антиисламский фильм «Невинность мусульман». Фильм вызвал бурные протесты в разных странах. Азербайджан выразил России протест в связи с призывом депутата Госдумы, лидера ЛДПР Владимира Жириновского присоединить Закавказье к России. В Афганистане международные силы под командованием НАТО временно приостановили совместные с афганской армией и полицией операции. Как заявил командующий войсками США в Афганистане Джеймс Терри, приказ касается подразделений меньше батальона. Международный посланник по Сирии Лахдар Бульхими сегодня посетил один из лагерей сирийских беженцев в Турции. На востоке Турции 7 солдат национальной армии погибли при ракетном обстреле курдами-боевиками.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что в воссоздании Думского комитета посредством массовой информации обсуждаем с Павлом Гусевым, Ашотом Джузаяном, Алексеем Митрофановым и Борисом Резником. Слушаем москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер, любимая Свобода. Вы знаете, я вот слушаю вашу полемику и дико поражаюсь вашими гостями. Они не понимают, что сама форма информации, журналистика, это есть природное явление, это как воздух, это как вода, это как быть в этой земле, на этой земле. Вы понимаете? То есть нет этого пласта, который я мог бы услышать вас, Владимир, мог бы услышать Митрофанова. Можно просто так прийти и услышать. Создаются государством. Государством создаются условия, которые препятствуют непосредственно вот этой первичной форме информации. Через какую плоскость? Через плоскость первая. Это быть и иметь право состоять у руководящего звена государства. Быть первым лицом государства. Вот яркий пример – это третий срок избрания Путина. Он что, самый умный в стране? Я спрашиваю Митрофанова. Вы умнее Путина, вы знаете больше языков.
Вопрос, Алексей Валентинович, как по-вашему, остается ли пресса четвертой властью, так я понял нашего слушателя?
Ну, конечно, остается. Конечно, остается. Другое дело, происходит все время какая-то реструктуризация, какие-то изменения, какая-то внутренняя борьба. Ведь все-таки и с учетом интернета, того, что происходит сейчас с социальными сетями, с интернетом, то есть, ну, конечно, но остается, безусловно. Безусловно. Я думаю, что впереди большая реформа телевидения, может быть. Ну, это отдельный большой разговор, но я думаю, что есть такое понимание, что это будет гибридное телевидение.
Вопрос Павла Николаевича Гусева. Как, по-вашему, будущее за частной прессой или за государственной?
Конечно же, будущее должно только быть за частным и абсолютно экономически независимым от государства средствами массовой информации. По закону о средствах массовой информации государство имеет право иметь свои средства массовой информации. И я не вижу необходимости отнимать у государства, предположим, на будущее, какие-то функции именно эти. Да, пусть имеет одну правительственную газету, один телеканал, одно радио, и на этом, так сказать, можно быть спокойным. Пускай это будет самое мощное, это не имеет значения. Все остальное должно быть акционировано самыми разными способами. К сожалению, сейчас происходит монополизация. И это самое страшное, то, что есть сегодня в средствах массовой информации. То, что сегодня происходит, предположим, вот с известными, так сказать, братьями из Питера, и которые, так сказать, из Банка России, и которые сегодня монополизировали огромное количество каналов телевизионных, радио, информационные составляющие, плюс еще и печатные средства массовой информации, это очень опасно. Я не говорю, что им надо запрещать, Но должен быть анти, так сказать, монопольное, так сказать, соответствующее соглашение, которое, так сказать, должно останавливать такие конгломераты. Мы прекрасно помним, к чему пришло дело Гусинского в свое время. И это дело Гусинского пришло почему? Потому что сменилась чуть-чуть политическая ситуация, и в результате все рухнуло вот это вот. И это стало играть отрицательную роль в какой-то момент, вся вот эта, весь этот конгломерат. Он сделал блестящие технологические средства массовой информации по блестящим творческим, но, так сказать, в какой-то момент этот конгломерат стал нежизнеспособным. И он развалился на куски не только с помощью государства. Это было много разных причин. Это очень опасно, вот эта монополизация.
Вопрос, Борис Львович Резник, как, по-вашему, угрожает ли российской прессе создание новых медиа-империй?
Ну, я не думаю, что это угрожает российской прессе. Наверное, медиа-империи, если они выстроены профессионально и работают профессионально, пускай существуют, в принципе, чем больше будет средств массовой информации, самых разных, вот, и, так сказать, когда люди будут удовлетворены и будут иметь свое издание необходимое, свой телеканал. Сегодня мы выходим, практически приближаемся к эпохе цифрового телевидения, когда не будут уже у нас, так сказать, страсти шекспировские кипеть вокруг частот. Сегодня получить частоту – это целое дело. А когда любой гражданин может получить необходимую частоту и вещать, что он считает нужным. Если он найдет свою аудиторию, своего зрителя, слушателя, Бога ради. Поэтому, спасибо. Я думаю, что должна быть полная свобода. И вот еще хотел бы сказать, что действительно, знаете, вот что такое информационная политика? Это политика, которую должны вместе вести и общественная палата. Я считаю, что очень многое сделал для свободы слова и продолжаю делать Павел Николаевич Гусев и со своим советом. У нас есть сегодня Миш Федотов в администрации президента. Это тоже очень влиятельный человек. И наш комитет, если он будет воссоздан, это, так сказать, единая информационная политика. И Союз журналистов Москвы, и Союз журналистов России, и Ашот Джазаян со своей структурой. Это все, так сказать, единая информационная политика страны.
Вот вопрос Ашоту Джазаяну. Видите ли вы опасность возобновления информационных войн и войны компроматов в связи с возобновлением выборов губернаторов или борьбы оппозиции и Кремля?
Вы знаете, мне кажется, что... вот мы опять возвращаемся к комитету. Вот у меня такое ощущение, что какой-то вот центр выработки информационной политики и предупреждения вот всех таких ситуаций при помощи создания в комитете по информационной политике экспертного совета лучших журналистов страны, и вот собрать этот разум, этот объективный вот такой разум, и вот при помощи этих людей, при помощи этих экспертов вести ту информационную политику, которая вела бы страну вперед, а не развивала вот дрязги, развивала проблемы между разными сторонами или разными влиятельными группами. Не надо возвращаться в лихие 90-е. Мы уже видели эту информационную борьбу. Она уже была, и мы видели, к чему она привела. Поэтому мне кажется, что здесь тоже очень важно возвращение вот и создание этого комитета. Мы должны немножко думать о другом. Не думать об информационной борьбе между разными кланами. Мы должны думать о развитии страны. О развитии Востока, например. Мы, понимаете, мы немножко уже уходим куда-то не туда. Вот у меня такое ощущение, что вот это центровки, вот это разумной, достаточно умной политики в информации, в информационных технологиях. Да будет и связь вместе, так сказать, с журналистикой. Но мне кажется, вот именно возвращаясь к комитету, вот где может возникнуть вот это предугадывание процессов. Вопросы развития новых медиа. Мы должны думать совершенно о другом, а не о информационной борьбе. Вот у меня такое ощущение.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. После принятия закона о клевете, о свободе слова в путинской России, фактически можно забыть. Это не что иное, как переиначенная антисоветская статья клеветнические измышления порочащие советский общественный и государственный строй, которые шили любому правдолюбцу, включая и журналистов. Так что сегодня любой ворюга, обладающий мешками денег, может также затаскать по судам любого правдолюбца, включая и журналистов. А Митрофанову, как перекати полю, не надо наводить тень на плетень и рассказывать, что цензурный комитет, который он собирается возглавить, будет защищать журналистов.
А я это говорил разве?
Что вы будете защищать журналистов?
Вот, вы плохо меня слушали. Как раз я этого не говорил.
Но я не могу
согласиться.
Да, я не могу согласиться, что сегодня закон о клевете убрал у журналистов все возможности говорить правду о том, что происходит в стране. Мне кажется, может быть, в Туле недостаточно таких газет или средств массовой информации в регионах. Действительно, это большая проблема. А что касается московского медиарынка, то здесь есть огромное количество средств массовой информации, где выражают самые разные и зачастую самые жесткие позиции журналисты выстраивают. И закон о клевете, его тоже можно, так сказать, он не бояться, он, так сказать, очень специфический закон. Да, он создает определенные трудности, но он не является той преградой для свободы слова, которую можно сегодня использовать.
Слушаем Рязань, радиослушатели Валентина.
Здравствуйте. Да. Вот некоторые гости у вас высказываются так, что этот комитет может способствовать и даже направлен на то, чтобы, значит, развивать свободу слова в стране. Ну вот, может быть, кто-нибудь объяснит мне, как может это выполнять такую функцию, этот комитет, в стране, где государственная политика направлена на зажим этой самой свободы слова, вот, и как он может воспрепятствовать огосударствлению средств массовой информации. Спасибо.
Слово Борису Резнику.
Ну, слава Богу, мы 21 год живем по закону о средствах массовой информации. И это не моя придумка, что наш закон один из самых демократичных, самых применяемых, работающих, и не только в Европе, а во всем мире. И сегодня я могу назвать вам огромное количество изданий, которые работают, работают совершенно свободно. Ну вот возьмите вас у нас на связи. Гусев Павел Николаевич, это очень острое, это очень профессиональное, это совершенно замечательная газета, с которой я начинаю, так сказать, день, каждый день практически. Другие издания могу перечислять, и новые газеты, и коммерсанты, и ведомости, огромное совершенно количество изданий, совершенно правдивых, умных, глубоких. Вот, есть где-то факты, наверное, когда чинуши на местах особенно, в провинции, зажимают свободу слова, вот. Но мы, слава Богу, вот сегодня в нашем комитете, я 12 лет проработал в этом комитете, 3 созыва, был зампредседателя комитета и председателем подкомитета по печатным СМИ. Мы уберегли, это, я считаю, наше огромное достоинство. Было, еще раз говорю, что было огромное количество попыток, почти 200 поправок вносили в этот закон. Мы не пропустили практически самые такие жесткие поправки, которые ограничивали свободу слова, они не прошли. И нам помогали все, в том числе и Гусев Павел Николаевич, другие наши коллеги, главные редакторы изданий. Мы стояли стеной, и когда, скажем, был законопроект внесен о том, чтобы без суда и следствия закрывать издания отдельные там по клевете, клеветническое издание мог чиновник якобы, так сказать, определять, да? Мы стали стеной и отстояли, хотя вот я, например, там голосовал в Думе один против этого закона, 399 было за, я выступил, проголосовал против, сказал, что этот закон никогда не будет принят во втором чтении. И поднялось все, так сказать, сообщество журналистское. И мы отстояли наше право. И много было подобных ситуаций.
Спасибо. Слушаем москвича Ефима.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос к господину Митрофанову. самый, так сказать, правдивый, самый яркий у нас Жириновский, в партии которого состояли. Он смело заявлял в Латвии и в Литве, что эта страна место отдыха, а не страна, место отдыха для россиян. Сейчас заявил же Азербайджан протест, Жириновский собирается присоединять за Кавказье. Но у меня вопрос такой. На последнем заседании Думы, где рассматривался вопрос о Гудкове, Жириновский сказал о вас, что вы зафаны ЛТПР эсером. Так, если это шутка, то в каждой шутке, доля правды. Может быть, то же самое будет и с комитетом, куда вы собираетесь идти. И там будет Жириновский шутить. Ну, спасибо.
Вы знаете, я думаю, вся страна знает Владимира Вольфовича. И знает его юмор, и знает его стиль. Поэтому, вот если выбирать это высказывание, то разбирать его надо все-таки именно под углом юмора. Вот. Но в том, что в этом высказывании видно, что мы плотно работали с ним, это всем известно. Я работал в ЛДПР до 2007 года, потом 5 лет уже вот, работаю в «Справедливой России». К сожалению, там обстановка немножко меняется. Вот, изменилось. Но это отдельный разговор на самом деле. Так что комитет, комитет – это совершенно другая история. Это не история межпартийной борьбы, но давайте не будем забывать, Дума – это политическая организация, и там идет политическая борьба. И в том числе назначение на этот комитет – это результат политической борьбы. Это не выбор экспертов, это не выбор журналистского сообщества, индустрии. Это попытка найти некий компромисс между различными силами, которые действуют, в том числе и журналистов, конечно. Но это компромисс. И руководству комитета придется искать компромиссы. Это не ассоциация по защите журналистов, да? Это вы должны понять. То есть здесь придется искать компромиссы между разными интересами, в том числе интересами большой политики.
Слушаем москвича Виктора Викторовича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А вот я, насколько слышал, вот комитет, он в основном, значит, отклонял какие-то поправки, больше 100 поправок. А, ну, то есть был фильтром. А вот он выступал, он, так сказать, а генератором он был каких-то новых законов, так сказать, о СМИ. И вот предстоящий комитет, он как, больше будет как фильтр или как генератор?
Ну, давайте Павлу Николаевичу Гусеву.
Я хочу сказать, что он был и генератором. Почему же? В том комитете, у меня к нему есть масса претензий, к старому комитету, и это все правильно. Дело в том, что там ряд поправок комитет принимал, закрыв глаза, и там были сложные вещи, но... Вы говорите генератор. Закон новый о средствах массовой информации, блистательный, который сейчас подготовили Федотов и его команда.
Батурин еще.
Батурин. Блестящий закон. Одобрило все медийное сообщество. Мы рассматривали прямо, так сказать, вот практически все медийное сообщество. Одобрили в общественной палате, одобрили на обсуждении и в комитете тоже одобрили. И этот закон прошел, так сказать, все стадии. И оказался на столе у Медведева перед его как бы сменой. Что будет дальше с этим законом, посмотрим. Но я думаю, что у него будет дальнейшая неплохая жизнь, потому что он очень-очень неплохой, этот закон. Реально, это уже вот от тех, кто на практике работает в средствах массовой информации.
Слушаем Ленинградскую область, радиослушатели Геннадия.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Значит, у меня просьба и вопрос к Павлу Николаевичу Гусеву. Года 2,5 назад был организован центр, который консультировал по телефону, по социальным вопросам, где работали инвалиды по зрению. Так вот, этот центр был, так скажем, разгромлен. Инвалиды по зрению были выкинуты, как котята на улицу. У вас, у меня к вам просьба, так скажем, направить корреспондентов, связаться вот с Юрием Болдин, Юрий Мельчаков, такие ребята, которые работали в центре. Они выходили на пикеты. Вот нигде в газетах особо так об этом не описано.
Ну, давайте посмотрим. Я понял, что это Ленинградская область, это центр. Я думаю, что мы сможем найти этот центр. Ну, и дальше посмотрим. У нас там есть журналисты в Питере. Они смогут, наверное, доехать и знают про этот центр. Давайте посмотрим. Я не готов сейчас конкретно что-либо больше сказать.
Вопрос Ашоту Джазаяну. Как, по-вашему, нужно ли возродить комиссию по информационным спорам?
Я думаю, что она... Ну, сейчас есть... коллеги по жалобам на прессу, вроде бы она неплохо действует и работает. Мне кажется, что это может быть и задача для аналитического вот такого склада, вопрос для будущего комитета. Мне кажется, что, понимаете, любая вещь, которая должна происходить со средствами массовой информации, любая вещь, которая должна происходить в сети, там, ну, поскольку они тоже как предвестники журналистики, она... требует вообще не вопросов сразу и ответов. Мне кажется, все-таки требует вот мнение экспертного совета, экспертного сообщества. Мне кажется, вот если мы больше будем опираться в любых решениях на мнение экспертов, если побольше будем их слушать и будем, так сказать, учитывать их мнение, то, мне кажется, тогда станет намного легче и лучше, и более профессионально мы будем подходить ко всему. Вот у меня такое ощущение. И я еще раз говорю, что я просто... очень обрадовался вот этому, этой новости создания комитета. Мне кажется, что нам, журналистскому сообществу, и любому человеку, который живет и работает в нашей стране, учится, ему в его же интересах создание этого комитета, поскольку это очень важная структура. Вы смотрите, сколько у нас комитетов Государственной Думы. Они фактически заполняют любую нишу. А ниша, которая фактически формирует гражданское общество, которая является частью общественного сознания, почему она не должна иметь свою законодательную структуру? Поэтому мне кажется, что этот ваш вопрос, это тоже вопрос к будущему комитету.
Слушаем москвича Юрия.
Да, здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
Здравствуйте, гости. Многое можно сейчас говорить, но плохо то, что говорено и в воздух, как не слышат люди, как выходят сотни тысяч, и ничего не слышно. У меня вопрос просто к Алексею Митрофанову, никому больше. Вот, Алексей, вы были там, вы были тут, ваш отец прислонился туда, ваш... Я не хочу обижать, поверьте. Я пожилой, слепой, мне это... Вот скажите... вы ответите вот этому человеку, про которого Александр Бовин очень уважительно отнесся в своей книге «Пять лет среди евреев и мидовцев». Он вас, крещенный недалеко от Соловецкого камня, так прикладывает. Но вы же видите, что вас спасает только честность и информация.
Это что за намеки-то, Алексей?
Я услышал вас, ну, я думаю, что это такой не совсем эфирный разговор, да, потому что я думаю, что эти намеки только понял я и понимаете вы, да, так сказать, ну, сейчас долго рассказывать, о чем идет речь. Спасибо, я услышал, спасибо.
Слушаем Александра Георгиевича.
Добрый вечер, уважаемые ведущие, уважаемые гости. Ну, Митрофанову хочу просто одно сказать, нечестный человек, просто нечестный, только одним, кто с другим. Это, как говорится, все, все понятно. Вы человек законченный, да, вы можете что угодно говорить, как угодно кричать, вас Путин держит как анекдот.
Нет, да. Я вам скажу, что вы неправильно понимаете. Например, никто не уходил от «Справедливой России». Меня оттуда исключили. Это разные вещи. Вы понимаете? Я бы с удовольствием оставался там в этой партии, никуда не уходил из этой партии. Вот. Если из ЛДПР я реально ушел, то это была другая ситуация. То здесь я никуда не уходил, не собирался. Но горячность, так сказать, наших руководителей, ну, их желание почему-то, так сказать, расквитаться за одно голосование, да, оно просто меня удивляет. Вот, например, Борис Резник, он не голосовал за лишение мандата Гудкова, но его же никто из «Единой России» не исключает. Также у них есть другие депутаты. Хинштейн также не голосовал. Говорухин против голосовал. Но они же здесь ставят вопрос немедленно и горячно, что этих людей надо выставить за... А у нас, к сожалению, вот так произошло. Думаю, что просто из-за характера, эмоциональности руководителей и, возможно, из-за отсутствия думского опыта.
Вопрос
он очень специфичный.
Павлу Гусеву, велись ли консультации с ведущими журналистами перед озвучиванием идеи воссоздания комитета по СМИ?
Да, действительно, была встреча, это было буквально, как только начала работать Дума, это был разговор с главными редакторами руководителя Государственной Думы, и на ней мы все высказались о том, что мы удивлены, что в новом, как бы, в новой конфигурации Государственной Думы отсутствует такой комитет, и что мы находимся на положении некого, так сказать, существа под комиссией, там, под комитета при отделе культуры. Уже такой опыт был когда-то где-то, когда вообще СМИ относились к Министерству культуры, и было видно, что мы там вообще непонятно для чего мы там находимся. И мне кажется, председатель Госдумы Нарышкин внял и нашему гласу, и плюс, наверное, в общем-то, ситуация так в последнее время складывается, когда ряд инициатив депутатов касается, вот, последнего созыва депутатов касается напрямую средств массовой информации, а, в общем-то, рассматривать эти вопросы профессионально и вдумчиво некому и негде. Поэтому, наверное, в общем-то, все это вместе привело к созданию такого комитета.
Вопрос Борису Резнику. Как, по-вашему, возрастет ли профессионализм общения между депутатами и прессой?
Вы знаете, у нас, в общем, уже давно наладились отношения очень тесные. Во-первых, с парламентскими корреспондентами. У нас аккредитовано огромное количество средств массовой информации при Думе. Мы этих ребят знаем, уважаем, они к нам хорошо относятся. Поэтому тут и общение бывает индивидуальное. Какие-то там депутаты вызывают больше интерес у тех или иных средств массовой информации, какие-то меньше. Вот. Но, в общем, я считаю, что у нас очень много времени уходит. Каждый день отвечаешь на 15-20 звонков из разных СМИ. Иногда комментарии просят, иногда что-то разъяснить просят, интересуются законопроектами. Поэтому, я думаю, наши связи вполне крепкие, надежные, и надо их еще больше укреплять.
Спасибо. Сразу после выпуска новостей слушайте в аналитическом журнале «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Велика ли угроза Аль-Каиды в Ливии? 1812 год, путь к войне, судебный процесс в защиту бездомных собак в России. А мы в нашей программе обсуждали идею воссоздания Думского комитета посредством массовой информации. В студии находились Алексей Митрофанов, один из претендентов на пост главы комитета, и главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев. А на прямом телефонной связи были председатель комитета Конфедерации журналистских союзов Ашот Джазаян и депутат Борис Резник. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Алфавит инакомыслия. Илья Габай. Поэт, сценарист, защитник прав крымских татар. Илья Габай заплатил самую высокую цену, чтобы остаться при своих убеждениях и принципах. Он отдал свою жизнь. Алфавит инакомыслия. Сегодня в 23 часа. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5995, 9840, 11760. свободный информационный мир. Радио «Свобода».